Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Добрый день, дорогие друзья! Я, Владимир Блохин, рад в очередной раз приветствовать всех вас на епархиальном радиоканале «Воскресение». В нашем эфире 12-й урок по истории зарубежного православия. Вот уже несколько занятий мы с вами посвятили большой теме, которая называется у нас «История Константинопольского патриархата». Мы начали с изучения самых первых событий в его судьбе и от IV века, от времени его основания, постепенно приблизились к веку XX и, наконец, к современному состоянию этой православной церкви. Прошлый урок мы целиком посвятили Афону, так как все афонские монастыри в церковно-административном отношении подчиняются Константинопольскому патриарху. Сегодня мы вновь обратимся к Афону. Во-первых, потому что само это место настолько святое, настолько благословенное, что хочется делиться рассказом об Афоне снова и снова. А во-вторых, сегодня мы вместе с вами рассмотрим другие стороны афонской жизни. Если предыдущее занятие было посвящено общей истории Афонской монашеской республики и ее устройству, если мы вкратце сказали о некоторых афонских святых, в частности о святом преподобном старце Силуане Афонском, нашем современнике, то сегодня мы затронем вопросы политического и международно-правового положения Афонского полуострова. Итак, представьте еще раз себе, что вы находитесь на голой скалистой круче, а может быть наоборот, посреди ярко-зеленых зарослей на низких склонах гор или на берегу чистейшего лазурного Эгейского моря. Сама Пресвятая Владычица наша Богородица избрала это райское место на земле себе в удел, благословив первых жителей Афона. В прошлый раз мы уже выяснили, какое духовное значение имеет Афон для православного мира и для каждого православного человека. Давайте же теперь посмотрим, каким было положение Афона с точки зрения политической и международно-правовой, ведь Афон, как и любая территория, в разные исторические периоды находился на территории того или иного государства. Сначала таким государством, пригревшим Афон под своим владычеством, была Византия. Потом Османская империя, когда Афон, а вместе с ним и весь православный мир, вынужден был держать оборону перед лицом мусульман. А начиная с XX века Афон вошел в состав греческого государства, в рамках которого он и пребывает по сей день. Давайте обо всем по порядку. Массовое появление иноков на Святой Горе относится к VII веку. Несмотря на то, что задолго до этого здесь уже были первые монашеские поселения, однако как таковая монашеская жизнь оформляется лишь с VII столетия. Если вы помните материал одной из наших предыдущих передач, то вы знаете, что VII век – это век нашествия арабов на восточный православный мир. Арабы тогда завоевали все восточные провинции Византийской империи – Сирию, Палестину и Египет с Александрией. И вот, спасаясь от нашествия арабов, подвижники египетских, сирийских и палестинских монастырей и скитов оставили свои обители и ринулись в Константинополь. Они искали защиты у императора. И согласно указу тогдашнего императора Константина Паганата, в 680 году этим отшельникам-беженцам был выделен для жительства уединенный Афонский полуостров. Одновременно монахи получали право вечного владения Святой Горой. Ну а первый крупный монастырь появится здесь в 963 году. Его основателем выступит трапезунский монах Афанасий, а основанная им обитель получит название Великой Лавры. Сначала на Афоне появятся монастыри, которые будут отражать на этом гористом клочке земли, как в зеркале, все многообразие тогдашнего православного мира. В первую очередь выделятся греческие обители. Самые крупные из них – это Лавра Святого Афанасия и, пожалуй, Ватопецкий монастырь. На Афоне также появится и грузинская обитель. Мы знаем, что Грузия была одной из первых стран, которая приняла христианство. Так вот, на Афоне грузины основали Иверский монастырь. На рубеже первого и второго тысячелетий Афон пополнится русскими иноками. Они будут проживать в монастыре святого целителя и великомученика Пантелеимона, или другое, более распространенное название этого монастыря – Русик. Мы о нем говорили в прошлый раз. Балканские православные народы также будут иметь на Афоне свои национальные обители. Болгарский монастырь под названием Зограф, сербский Хиландар и румынский во имя святого пророка Иоанна Предтечи. Так что поистине Афон объединял все православные народы. По словам одного из отечественных дореволюционных исследователей Афона, профессора Троицкого, Афон выше всякой земной политики. И православные люди какого бы то ни было государства, какой бы то ни было национальности, имеют право проживать в этой всеправославной святыне и молить Бога о благосостоянии всего православного мира. Однако сложилось так, что на протяжении тысячелетней истории Афона греки зачастую играли роль главенствующей нации. Другими словами, греки стали претендовать на то, чтобы Афон полностью сделался греческим. И в средневековую эпоху действительно, например, хозяевами Иверского, первоначально грузинского монастыря, постепенно стали греки. Точно такая же судьба постигла и румынскую обитель. В византийскую эпоху Афон находился под особым покровительством византийских императоров и константинопольских патриархов. Императоры и представители знатных греческих фамилий могли жаловать афонским инокам обширные земельные пожалования, щедро одаривать их подарками, предметами церковного и бытового обихода. Афонские обители, в частности русский монастырь, могли иметь земельные участки и за пределами Афона. В период господства турок-османов Святая гора выглядела изолированным бастионом православной веры. Если по всей территории Турецкой империи был запрещен колокольный звон, то на Афоне он сохранялся. Если в Константинополе турки могли беспрепятственно вмешиваться в дела патриархии и в целом в дела греческой общины, то Афон они старались не трогать. Правда, в 1821 году, когда произошло греческое антитурецкое восстание и греки показали себя как враждебная мусульманам сила, то массовые убийства и казни людей не обошли и этот святой уголок православного мира. И турки вот в те годы, это 20-е годы 19 века, вторглись на Святую гору, подвергали монахов бесчеловечным пыткам и издевательствам. А бедные молитвенники вынуждены были, как затравленные звери, бежать подальше в горы по отрогам Афонского хребта. Первый документ, который четко определил официальный международный статус Афона, это Берлинский договор 1878 года, заключенный по результатам русско-турецкой войны, которая завершилась в том же году. Так вот, статья 62 этого договора закрепила полное равноправие всех национальностей на Афоне, что предоставляло негреческим монашеским общинам юридические основания защищать свои права. 62-я статья гласила: «Монахи Афонской горы, какова бы ни была страна их происхождения, сохранят свои владения и прежние привилегии и будут пользоваться без всякого исключения полным равенством прав и прерогатив». Тем не менее, международный статус Афона вскоре изменился. в тот самый момент, когда он вошел в состав Греции. Произошло так, что Греция в 1912 году оккупировала Афон, причем оккупировала без боя, так как турецких войск на Афоне не было. Русское правительство не считалось с этой оккупацией, и русские насельники Афона в гражданском отношении подчинялись лишь русскому посольству в Константинополе, в Стамбуле. А надо сказать, что в начале 20 века русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне был самым крупным и многочисленным. Да, наш монастырь напоминал, скорее даже не монастырь, а он напоминал настоящий монашеский город, в котором проживало свыше 2000 монахов. Это была очень большая обитель по меркам православного Востока. Этот факт и настораживал греков. Греки боялись такого огромного присутствия русских славян. И вот когда летом 1913 года греческий отряд занял русский монастырь святого Пантелеймона, русское правительство потребовало удаления отряда, и это требование было исполнено. Точно так же, когда греки захватили пароход, принадлежавший монастырю святого Пантелеймона, чтобы на нем вывести болгарских военнопленных из болгарского монастыря Зографа в Грецию. Так вот, находившиеся на Афоне представители русского посольства в Константинополе потребовали возвращения парохода, и греки опять уступили и перевезли пленных болгар на парусниках. Таким образом, в начале 20 века вопрос о статусе Афона был поднят вновь. И этот вопрос был настолько важным, что его решала Международная Лондонская конференция, собравшаяся в 1913 году. На этой конференции Россия выступила со своим проектом, по которому Афон должен быть независимой монашеской республикой под общим покровительством государств, в которых большинство населения принадлежит к православной церкви. Но в конце концов решение судьбы Афона было передано на усмотрение шести великих держав, в которых православная церковь, ну, мягко сказать, не была доминирующей. Эти государства были Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия и Россия. Греческие монахи были крайне недовольны русским проектом, так как он напрямую ущемлял их первенствующее и привилегированное положение на Святой Горе. Монахи-греки стали выдвигать великим державам меморандумы и ноты протеста, говоря о том, что светские лица не имеют права решать судьбу Святой Горы, что Афон на протяжении тысячелетий являлся подлинным достоянием именно греческого народа. Вообще, надо заметить, что укреплению русской позиции тогда помешали несколько причин. Во-первых, греки были более настойчивы сами по себе. А во-вторых, русские монахи тогда и русская дипломатия были отчасти связаны борьбой против особенно сильного в то время имябожнического движения или движения имяславия. Греческая агитация, в конце концов, имела успех, и в итоге Афон в 1913 году был все-таки включен в состав Греции. Следующий этап в рассмотрении афонского вопроса произошел после Первой мировой войны. Одна из статей Лозаннского мирного договора 1923 года гласила: «Греция обязуется признавать и сохранять традиционные права и свободы, которыми пользуются негреческие монашеские общины горы Афон, сообразно предписаниям 62-й статьи Берлинского договора 1878 года». Конец цитаты. В результате полное равноправие греческих и негреческих монашеских общин снова было восстановлено. Следовательно, славянские монастыри сохраняли свои привилегии, важнейшей из которых была их автономия, определяемая еще древними уставами. Но через 3 года опять все пошло наоборот. В 1926 году Греция приняла устав Афона, в котором было предельно четко написано, что на Афоне могут жить только греческие подданные. представители русского монастыря, монастыря святого Пантелеймона, понимая опасность нового устава, противостоя всем угрозам, не подписали его. Ведь устав лишал славян многих прав, в том числе и самого главного права – монастырской автономии, самостоятельности. Новый устав автоматически отменил юридическую силу прежних славянских уставов. Отныне жизнь и внутреннее устройство афонских монастырей регулируется кинотом, высшим монастырским органом власти, куда входят только греки. Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том, что все славянские монастыри административно и юридически попали в кабальную зависимость от греков. Чтобы помешать объединению славянских монахов в защиту своих прав, устав 1926 года запрещал также всякие общества и братства на Афоне, и, кроме этого, всякую пропаганду национального характера. А спустя несколько лет славянские монахи, кроме равенства прав с греческими монахами и прежних привилегий, лишались еще и третьего права, которое также было гарантировано до этого Лозаннским договором. Они лишались неприкосновенности земельных владений. Греция издала закон о земельной реформе, и на основании этого закона отняла от афонских монастырей почти все земельные владения, находящиеся вне Афона, которые служили главным источником содержания монастырей. Например, в 1932 году Греция отняла у Хиландарского сербского монастыря все его земли, которые находились вне Святой горы. Всего около 6 тысяч гектаров. И эти земли были распределены между беженцами из Турции. В 1917 году в России произошла Октябрьская революция. Безбожная политика советских властей привела к тому, что монастырь святого Пантелеймона почти перестал получать поступления от богомольцев и земельных владений, находящихся в России. И положение русского монастыря стало настолько бедственным, что монахам пришлось продавать церковную утварь и книги из монастырской библиотеки. Является постепенное и непрерывное уменьшение численности русских. Уменьшение, которое за последние годы приняло такой сложный характер. Ведь получение греческого гражданства сопряжено с такими трудностями и формальностями, что пополнение славянских монастырей новыми насельниками почти стало невозможным. А что касается русских, то им было еще труднее по сравнению с другими славянскими нациями, болгарами, сербами. Дело в том, что русским запрещали въезд на Афон под предлогом недопущения идей большевизма. И в результате славянские монахи на Афоне стали очень таким ничтожным, можно даже сказать, меньшинством. И действительно, если в 1914 году на Афоне русских монахов было несколько тысяч, то в годы Второй мировой войны их число сократилось до 400-500 человек, ну а сегодня на Афоне русских монахов насчитывается около 50. О чем это говорит? Я думаю, это говорит о том, что мир, конечно же, меняется и движется дальше, как это было и 100, и 200, и 1000 лет назад. И каждому из нас, наверное, необходимо задуматься о том, чтобы перемены эти шли в правильную сторону. Господь наш Иисус Христос заповедал апостолам идти и научить все народы, приводя их к Царствию Божию. Ибо, по слову апостола Павла, для Бога нет ни иудея, ни эллина, но в каждом человеке и для каждого человека Христос. Святая гора может многое изменить в жизни своих посетителей, если они к тому расположены. Собственно, вещи, которым учат афонские старцы, можно узнать и усвоить в миру. Однако мирская обстановка, суета мешают нам задуматься о самом главном, о спасении души. «Спасайтесь», — призывают старцы. Говорить в миру о спасении души как-то неприлично, могут принять за безумца. А вот на Афоне вам постоянно будут напоминать, что душа бессмертна, и что мы ответственны за ее загробное существование. Поразительно, что афонцы сочетают постоянную заботу о судьбах душ всех людей с веселостью. В миру сложился стереотип о монахах как об унылых, печальных людях. Однако уныние, это мы с вами знаем, великий грех, поэтому святогорцы — народ жизнерадостный. «Как можно печалиться?» — сказал один старец одному из путешественников на Афон. «Как можно печалиться, если Христос воскрес? Пусть новость о воскресении Христовом и будет главной новостью с Афона. Все остальное меркнет перед этим». В заключение, дорогие друзья, давайте скажем несколько слов о богослужебных афонских традициях. Они достаточно интересны. Все афонские монастыри придерживаются византийского отсчета времени, согласно которому день начинается с захода солнца. Каждую субботу, когда солнце заходит, главные часы монастыря устанавливаются на отметке 12. Исключение составляет Иверский монастырь, где отсчет времени ведется от восхода солнца, как это было у первых христиан. Вседневный суточный круг богослужения начинается в 9 часов вечера. Это по афонским правилам, а по европейскому времени это соответствует 6 часам вечера. Богослужебный суточный круг начинается 9 часом. Затем служится вечерня и повечерие. Утреннее богослужение в будни начинается в 7 часов по афонскому времени, а по европейскому времени это около 4 часов утра. Утреннее богослужение начинается полуночницей, затем следует утренняя, первый, третий, шестой часы и литургия. Почти во всех монастырях на Святой Горе ежедневно поется молебный канон Божией Матери. 1 числа каждого месяца во всех афонских монастырях совершается чин малого освящения воды. Особое место в ряду афонских богослужений занимают всенощные бдения. Особенно всенощные бдения торжественно-праздничные в полном смысле этого слова. Существует еще два вида бдений, помимо торжественно-праздничных. Это бдения на двунадесятые праздники, которые продолжаются до 12 часов ночи, они менее продолжительны по сравнению с первым видом всенощных, а третий вид бдений – это воскресное, обыкновенное. Торжественное всенощное бдение, как таковое, служится всего несколько раз в году. На главный храмовый праздник, дни памяти особо чтимых афонских святых и чтимых икон Божией Матери. Как правило, на такие службы приглашается архиерей. Греческие монастыри обычно приглашают одного из епископов Константинопольской патриархии либо Элладской церкви, а в русском монастыре праздничное богослужение возглавляет тот или иной епископ русской церкви, который ежегодно приезжает с группой паломников к престольному празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона. Такие всенощные бдения – действительно продолжаются практически всю ночь. Предусматривается по ходу богослужения такие моменты, ну, например, после малой вечерни или после самой всенощной, до литургии, когда монахи выходят в трапезную и принимают пищу. Проводы гостей, прибывших на праздник, архиерея и паломников, происходят не так торжественно, как встреча. Однако принято, что настоятель монастыря с братьей провожает гостей до самых ворот обители. На прощание в некоторых обителях всем паломникам дают благословение в виде книги или открытки с видами монастыря, изображениями икон и других святых. Таков Афон был вчера, таковым он остается и сегодня. Ну а на этом, дорогие друзья, наша встреча сегодня подходит к концу, и в следующий раз мы посмотрим судьбу еще одной, так сказать, части Константинопольского патриархата. Речь пойдет у нас о Финляндской православной церкви, которая имеет автономный статус. А на этом я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры, всеми, кто был только что у радиоприемников. Храни всех вас, Господь!